Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Наша с вами сегодня передача действительно особенная. По сути, мы ведем репортаж из Чайнатаун, если хотите, Китай-город Манхэттена. И сзади меня Манхэттенский мост, а вокруг меня в основном китайцы, которые так же, как и я, если вы посмотрите на них, закрываются всякими разными всевозможными масками, стараясь уберечь себя и своих близких от вируса, который возник где-то как раз в Китае. И несмотря на то, что он возник там и, возможно, вот в подобного рода районе, здесь много всяких разных сифуд, морских ресторанов, в которых всякие разные, возможно, летучие мыши, кто знает. И где-то там возник этот вирус, который, как вы видите, разнесся по всему свету. Поэтому хотел бы, чтобы мы с вами сегодня вместе поразмышляли о том, что же такое этот коронавирус, вирус короны, чему он нас учит. И, конечно, было бы мне интересно иметь с вами диалог и услышать, но, во всяком случае, я постараюсь почувствовать также и ваши мысли. Но прежде всего, насколько мы все связаны друг с другом? Где-то там этот вирус возник, где-то там человек чихнул, а как вы видите, отголоски этого, может быть, первого чиха, они разнеслись сегодня по всему свету, обрушив экономику практически всех стран, вызвав невероятную панику по всему свету. Рассказывать о том, что происходит сейчас, уже в деталях бессмысленно, потому что вы все об этом знаете. Но, конечно, масштабы совершенно грандиозные. А ведь еще совсем недавно было слышно, как люди говорили, не паниковать, это обычный вирус, что-то там, то ли это администрация Трампа, то ли кто-то еще, почему такая вокруг паника? То есть главное не создавать паники. Интересно, что еще где-то неделю назад, когда я открыл видео World Health Organization, то есть Всемирной Организации Здоровья, то один из лидеров этой организации говорил, что главной угрозой здоровью человечества является как раз это утверждение «не паникуйте» или «давайте сначала решим, как правильно на это ответить, поскольку мы ничего не знаем, давайте пока ничего не делать». И поэтому многие люди действительно ничего не делали, и многие страны не предпринимали никакой такой особой агрессивной политики. Но результаты этих действий вы видите налицо. Если, например, скажем, в Сингапуре была предпринята агрессивная политика остановить эпидемию в самом начале, то, несмотря на то, что там первые признаки вируса начались уже в январе, тем не менее, и по сегодняшний день массовой эпидемии там нет. А вот, скажем, в Италии, которую, наверное, занесли всякие разные туристы, посещавшие, очевидно, Рим или Ватикан, люди умирают тысячами. И, в принципе, страна парализована. Вот просто наглядный пример того, что происходит. И есть два таких возможных пути. Один – реагировать, другой – не реагировать. В этом смысле, кстати, и государство Израиль предприняло в достаточной степени агрессивную политику попытки остановить этот вирус благодаря Беньямину Нетаньяху, который пока все еще у власти, которого левые еще не сумели все-таки с его позиции премьер-министра сбросить, слава богу, потому что, любопытно, они обвиняют Нетаньяху в чрезмерной попытке контролировать этот вирус и граждан, поскольку Нетаньяху разрешил службам безопасности следить за людьми, которые обязаны соблюдать карантин и его не соблюдают. Друзья, несоблюдение карантина – это опасность не только для жизни человека, который, так сказать, понятное дело, выходит и не сидит дома, но для всех его окружающих. И в этой связи я хочу упомянуть тоже спор по поводу паники, который происходил еще в еврейской общине Бруклина совсем недавно. Некоторые тоже говорили, причем тут паника, зачем паниковать, школы должны оставаться открытыми, пусть дети ходят в школу. Дело в том, что мы должны с вами помнить, какую угрозу этот вирус на самом деле представляет. Люди этого не понимают, может быть, не понимают и сегодня. Поэтому на всякий случай я просто напомню, какая разница между этим гриппом, провозглашали многие, и обычным гриппом, из-за которого умирают миллионы людей. Ну и что? Окей, разница очень проста. Если, скажем, обычный грипп смертелен приблизительно в одном или трех тысячах, в одном или трех случаях из тысячи, то есть 0,1 или 0,3%, то этот грипп, как вы уже наверняка хорошо знаете, статистические данные указывают приблизительно на 34 человека погибают из тысячи, то есть 3,4%. Теперь, что это означает? Это означает, что он смертелен, ну, в худшем случае, в 34 раза более смертелен, чем обычный грипп. Более того, он во много раз более заразен. То есть предполагается, что от 50 до 70% всего населения Земли пострадают в результате этого вируса, то есть будут заражены. Теперь, если вы возьмете, ну, скажем, 4 миллиарда людей приблизительно, да, скажем, 60% населения, и сделайте свои расчеты, то понятно, что речь идет о масштабах катастрофы, измеряемой сотнями миллионов смертей, возможно. Обратите внимание. И это достаточно опасно. Теперь, именно поэтому предпринимаются всевозможные усилия. И когда речь идет, например, о школах для детей, то можно услышать, что, ну, какая нам разница? Дети-то все равно не болеют. Проблема в том, что когда речь идет о собраниях большого количества людей, то, например, скажем, если собирается 10 человек или 3 человека, да, то вероятность того, что один из них заразит другого, она ничтожно мала. Приблизительно то же самое, как, например, если я буду сейчас переходить дорогу, то я тоже в опасности, правильно? Человек просыпается утром, поднимается с постели, и это тоже некий стресс, который может быть опасен. То есть, но это считается ничтожной опасностью, поэтому не принимается во внимание. Это очень может быть встретиться вдвоем, втроем. Это та опасность или тот риск, который принимать можно. Но если, например, встречается 100 человек, то вероятность того, что один из 100, возможно, уже является носителем вируса, повышается значительно. И поэтому, скажем, в Израиле запрещено встречаться, там были моменты, когда разрешали еще, скажем, проводить свадьбы, которых там до 100 человек. По-моему, сейчас это уже тоже запрещено. А если встречается, например, 4000 учеников, скажем, в Lincoln High School в Бруклине, или даже 1000 учеников в какой-то еврейской школе Бруклина, то вероятность того, что один из этой тысячи все-таки уже является носителем вируса, настолько реальна, что это представляет опасность для жизни близких этих детей. Даже если эти дети заболели, и они могут принести этот вирус, этот грипп, без всякой, казалось бы, опасности для себя, то, конечно, придя домой и поделившись, так сказать, этим вирусом с родителями или бабушками и дедушками, они, не дай бог, могут очень и очень им навредить. Поэтому мне кажется, что первый урок, который мы сейчас учим из всей этой истории коронавируса, это то, что реальные опасности, на них нужно смотреть реально. Иногда чрезмерный оптимизм опасен. С другой стороны, когда речь идет о человеческой жизни, то многие запреты Торы или многие заповеди Торы, они становятся вторичными по отношению к запретам Торы. Да, есть вещи, ради которых мы готовы умереть. Мы не готовы убить кого-то, спасая собственную жизнь, потому что кто сказал, что наша жизнь важнее жизни этого человека? Мы не готовы отказаться от еврейства даже под страхом смерти или совершить преступление изнасилования. Но когда речь идет о том, чтобы евреи собирались в синагогах сейчас, или речь идет о том, чтобы еврейские дети даже шли в школу, изучали Тору, то постановление мудрецов сейчас все эти встречи, они отменяются. Почему? Да для того, чтобы подчеркнуть, что человеческая жизнь важнее. теперь, друзья, несколько размышлений на тему о том, что такое корона. Мне кажется, что это чрезвычайно любопытная тема, поскольку, естественно, у каждого из нас могут быть свои размышления на тему о том, что такое коронавирус, чему он учит. Я хочу поделиться своими. Мне кажется, что, понятное дело, слово «корона» происходит от слова «корона» на русском языке, в частности, тоже, что означает, ну, по-английски «crown» – «корона царя». И мне кажется, что намекает это на то, что, собственно говоря, кому принадлежит корона. Многие из нас живут так, как будто, с одной стороны, будут жить вечно, с другой стороны, никому никогда не подчиняются, и все мы делаем то, что лишь только мы сами хотим. Но если мы задаем вопрос, а кто же на самом деле обладает короной царя, и что все мы, так сказать, под царем ходим, то, может быть, в этом есть намек на этот вирус. Например, если вы помните о том, что в Талмуде рассказывается, что человек, который разрушил храм, император Тит, и проявил свое неуважение к храму, был наказан. Как же он был наказан? Он думал, что он никогда не будет наказан, потому что он, римский император, повергал целые армии врагов, уничтожая их. Однако маленькая муха или комарик залетела ему в нос, и он погиб. Когда мы говорим о коронавирусе, то оказывается, что маленький, малюсенький вирус, он в еще большей степени напоминает человеку о его беззащитности, или, если хотите, о его зависимости от небес, от случая, от того, что отнюдь не всегда он может себя защитить. Нам иногда кажется, о, технологии, медицины, мы защищены, мы можем делать все, что мы хотим. О, нет. В этом смысле Тора рассказывает нам о человеке, который претендовал на то, что корона царя, Бога, принадлежит именно ему. Это был фараон. Он считал, что он может безнаказанно обмануть евреев, поработить их, топить еврейских детей и при этом оставаться на троне царя, божества египетского. Тогда ему были посланы 10 казней египетских, каждая из которых была уроком, кто же на самом деле обладает короной, и кто Бог, и кто царь, и кто кого будет судить. Сначала Нил превратился в кровь, но колдуны египетские сказали ему, ну и что, это колдовство какое-то, мы тоже можем это сделать. Окей. Он не был убежден. Второй раз лягушки, так сказать, поработили, или во всяком случае захватили, казалось бы, Египет. Кругом были одни лягушки. Ну и что сказали эти, так сказать, помощники фараона? Мы тоже можем сделать это колдовство. И тоже не был убежден фараон, что когда Моисей приходит к нему и говорит, отпусти народ мой, что он действительно является посланником Творца мира. Но когда постигла фараона и Египет третья казнь египетская, то тут фараон действительно признал Эцба Илаким. Это как бы палец Бога, это указание на то, что это свыше, с небес. Это не колдовство человека, это не силы человеческие. Они просто действительно принципиально другие, они выше человеческих сил. Почему вдруг? Что было такого особенного в третьей казни египетского? Вши. На иврите киним. Что такое вшах? Вши настолько маленькие, что от них просто не знали, как защититься. Казалось фараону и его колдунам, что маленькими вшами невозможно человеку управлять. И в этом смысле мудрецы говорят, если мы думаем, что величие Всевышнего, оно выражается, так сказать, в величии мира, грандиозной гармонии законов природы, галактик, планет, далеких звезд, а вы посмотрите, что микромир, атомы, электроны, элементарные частицы, или, может быть, малюсенькие-малюсенькие вирусы напоминают человеку в еще большей степени о величии Творца, о том, что есть вещи, которые человеку принципиально не подвластны, и потому он в зависимости от царя царей, который обладает настоящей короной. Не случайно, что тот, кто думал, что ему можно безнаказанно топить еврейских детей, преследуя евреев в Красном море, утонул вместе со своей армией, которые топили еврейских детей. То есть те, которые топили, утонули. Разве это не является удивительным символом меры за меры и справедливости, и той самой гармонии, перед которой мы трепещем? Понятное дело, что когда происходит такого рода события, как коронавирус, и мы понимаем, что то, что его назвали короной, это не потому, что у него только такая форма, а может быть именно потому, что это напоминает нам с вами о том, кому мы должны на самом деле корону эту преподнести, или кого мы должны короновать. И что означает на самом деле короновать Творца? Короновать Творца, друзья, это означает признать Творца над собой, и, как говорят мудрецы, что после 120 лет каждого из нас спросят, короновал ли, сделал ли ты царем своего друга? Потому что если мы хотим признать Всевышнего царем и дать ему корону, то в каком-то смысле близкие нам люди, они являются проявлением Творца. Мы должны оказывать этим людям уважение царское. Например, по отношению к мужчине и женщине, мужу и жене, по отношению между людьми, и мудрецы говорят, сделай его желание своим желанием, тогда он сделает свое желание твоим. То есть, например, два человека. Как два человека могут приблизиться к друг другу? Скажем, муж и жена. Я помню слова удивительного, прекрасного мудреца, который недавно ушел из этой жизни, раба Израиля Таубер, который пережил Холокост. И этот человек, когда-то выступая, говорил, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это треугольник. Когда Тора, например, указывает нам, говорит нам о том, что муж и жена, они должны стать единой плотью. И оставит Адам отца и мать и прилепится к жене, и станут они одной плотью. Что означает «станут они одной плотью»? Казалось бы, два разных человека. Как два разных человека могут стать одной плотью? Раши приводит два мнения, кстати. Одно мнение – это их ребенок, в котором рожается одна плоть. Другое мнение – это единство душ. Потому что браки творятся на небесах. И когда речь идет о том, что два человека становятся единым целым, то имеется в виду, что два разных тела, когда начинается их семейная жизнь, и каждый человек приходит, так сказать, со своим «я», со своими желаниями, со своими обидами, со своими, так сказать, проблемами. Но по мере того, как люди учатся прощать друг друга, учатся уважать друг друга, учатся исполнять друг друга желания, их желания начинают сливаться. В этом начинает проявляться единство их душ. И поэтому семья – это треугольник. Когда люди близки друг к другу, то по мере того, как они растут духовно сами, также они становятся ближе друг к другу. Именно в этом смысле я говорю сегодня о том, что когда люди коронуют царя на небесах, то, конечно же, они коронуют также и близких себе людей, своей семьи, своей общины, и посвящают себя служению близким людям. Это и есть служба Всевышнему. И в этом смысле, друзья, мне кажется также любопытно, что одним из указаний того, что мы должны делать, когда пришел этот коронавирус, первое говорили, люди должны мыть руки. А я скажу вам, друзья, конечно, мы должны мыть руки, но только мы должны помнить, что указание о том, что мы должны мыть руки, оно напоминает нам также о псалме Давида, который сказал, кто поднимется на гору Всевышнего и останется стоять там в этом святом месте. Казалось бы, кто? Не только просто поднимется и упадет, а поднимется и останется стоять. на этой духовной высоте. И сказал царь Давид, отвечая на свой вопрос, человек с чистыми руками и благородным сердцем. Это чистота помыслов и чистота поступков. И поэтому, конечно же, нам следует в связи с тем, что произошло с этой эпидемией, потрясающе проанализировать чистоту своих поступков, чистоту и благородство своего сердца, а также чистоту своих поступков, праведность своих поступков и исправить то, что мы можем исправить. Например, если мы должны перед кем-то извиниться, просить прощения, то следует сделать это. Если мы кому-то что-то должны, например, деньги, стоит их вернуть. И в этом смысле мы анализируем не только наши помыслы, не только наши поступки, но также и наши слова. Ведь не случайно приводится еще один, так сказать, пример удивительной духовной гигиены. Говорится о том, что люди должны быть в одиночестве. Мы должны не встречаться с людьми, мы должны по возможности избегать встреч с людьми и оказаться, так сказать, то, что называется, под карантином, то есть в изоляции. Знаете ли вы о удивительном законе Торы, который тоже обязывает человека изолировать себя? Конечно. Мудрецы говорят, что когда человек заболевал проказой, хотя это не наша физическая проказа, царат, и попадал или становился больным проказой, которого называли мецура, то он должен был прийти к священнику Коэну, который смотрел на его кожу и говорил ему, да, это та есть самая проказа, о которой сказано в Торе, что человек должен уйти из своей общины, из лагеря народа Израиля и оказаться одному в изоляции. И где-то там одному сидеть, размышлять, анализировать свои поступки. И после того, как человек проанализирует свои поступки, он может вернуться. А что он должен был анализировать? Мудрецы видят в самом слове «мецура» весьма открытый намек на обстоятельства. Какой же это намек? Слово «мецура» на иврите звучит «извергающий зло». Мы также знаем, что когда Мирьям сказала что-то плохое о своем брате Моисее, то, что произошло, она заболела проказой. И об этом Тора указывает нам помнить каждый Божий день. Если даже Мирьям, которая, в принципе, любила своего брата, но она сказала, почему он такой поднялся на гору Синай и не уделяет внимания своей семье, своей жене. В принципе, она имела в виду сказать что-то хорошее, говорила при нем даже. И сказала это Аарону, который, конечно же, любил, и Моисей, конечно, был скромен, она не имела ничего плохого, но тем не менее... Она это сказала, и слова обладают силой, потому что царь Соломон сказал, жизнь и смерть во власти языка. Всевышний сотворил мир словом и сотворил нас, обладающих образом и подобием Творца, и мы тоже творим наш мир словом. И потому наше слово обладает такой творящей, если хотите, творческая сила, а также сила разрушительная. И для того, чтобы эту разрушительную силу нам продемонстрировать, Тора указывает нам, что если вы забыли о уроке Мирьям, которая была наказана проказой, то вы тоже, не дай Бог, заболеете. И тогда вам нужно будет оказаться в изоляции. Для того, чтобы осознать, что тот, кто изолирует людей друг от друга, то есть сеет ненависть, говорит что-то плохое, ссорит людей, приводит к тому, что они, друзья, оказываются в изоляции, то также и этому человеку нужно будет мера за меру оказаться в изоляции для того, чтобы осознать свое преступление, совершить раскаяние и тогда заслужить прощение и вернуться в народ Израиля. Мне кажется, что на протяжении последних уже полутора лет в Израиле, к сожалению величайшему, происходит такая ожесточенная политическая борьба, когда некоторые безответственные политики пытаются сбросить премьер-министра Израиля, и сеют вражду, при этом создают совершенно ненужную напряженную обстановку, буквально проводя пропаганду ненависти против религиозного населения Израиля, используя это для того, чтобы получить какие-то дополнительные мандаты, но при этом разделяя еврейское общество, разделяя евреев на религиозных или нерелигиозных, соблюдающих больше, соблюдающих меньше. И мне кажется, что как еврейский народ, и также каждый человек может или даже обязан сказать себе: мир создан для меня. Не в том смысле, чтобы я использовал этот мир, не в том смысле, что у меня больше прав, а лишь только в том смысле, что ведь если Всевышний сотворил одного Адама, а ведь он всемогущий, мог сотворить всех людей вместе, если бы захотел, правда? Почему же он сотворил одного Адама? Да для того, чтобы сказать, что каждый из нас настолько важен, что ради него одного можно сотворить мир. И потому каждый из нас может ощутить ответственность за весь мир. И все события мира – это способ, который Всевышний говорит с каждым из нас. Точно так же весь еврейский народ. Весь мир сотворен для евреев не в том смысле, что мы лучше других, а в том смысле, что мы ощущаем чувство ответственности за весь мир. И если приходит такая беда, такая эпидемия, которая угрожает миллионам людей, и, конечно же, миллионам, тысячам, как минимум, евреев, да, скажем так, то это означает, что мы должны задуматься о том, а что мы можем исправить. Вот один из этих политиков сказал: о, этот человек, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он, возможно, может быть, сообщил анонимные какие-то подозрения против моей семьи. Поэтому я не простил его и никогда не прощу его даже в Йом-Кипур. А я хочу сказать этому политику, Авигдору Либерману, что потому Всевышний простил нас в Йом-Кипур, чтобы мы научились прощать других в Йом-Кипур и каждый день. И тот, кто умеет прощать, удостаивается прощения. И всем нам следует исправить себя, прежде всего обращая внимание в контексте коронавируса, этого вируса короны, сфокусировав свое внимание на том, как мы можем не сталкивать людей, а объединять их. Итак, друзья, хочу пожелать вам всего самого хорошего, крепкого здоровья и надеюсь, что эта эпидемия нас всех благополучно минует.